хочу произносить... Ну, не занудствуйте, в общем. Нужно потом сейчас будем говорить об архитектурных особенностях или выборах.
Нет.
Мы будем говорить о прелестях Петра. Как вы считаете? Вот, Надежда, вы приехали, вы увидели этот город своими, своими глазами. Вот достойно название «Чудо света», как по-вашему?
Знаете, такое формальное очень определение, это, наверное, не самый интересный человек, который это видит. Человек, который это видит, интересно очень идти ранним утром среди розовых камней, которые меняют свой цвет, и, может быть, даже ехать на лошади или на верблюде и узнавать то, что здесь происходило много тысяч лет назад, почему это все перестало быть населенным, и почему теперь только бедуины владеют этими местами. И это гораздо интереснее, чем рассуждать, седьмое это чудо света или восьмое это чудо света.
Мы, безусловно, света. Об этом поговорим, но мне хотелось, когда я задавала этот вопрос, я рассчитывала на то, что вы вот скажите, как это? Потому что, конечно, может быть, если вы помните Индиану Джонса, да, тут я говорю, я смотрела Индиану Джонса, я видела
Петра. Я не смотрела Индиану Джонса, ни до, ни после, Индиану да, Джонса. Там как бы
многие... То есть исторический срез мы, безусловно, затронем, но как это выглядит? Какое это производит впечатление?
Мы же радио, нам это, надо понимаете, это представить. Это волшебное кладбище, но это кладбище. И для того, чтобы дойти до того места, которое было когда-то, нужно проделать довольно долгий путь в очень узких скалах. Поэтому это, ну, это волшебное чудо природы, которое было использовано людьми и создано для того, чтобы хранить там своих царей и мертвых, и для того, чтобы там жить. Там больше нет никого, и поэтому это, ну, это очень своеобразный памятник, но это, наверное, не самое великое место на Земле, вот так бы я сформулировала.
Но какие там фасады вот этих храмов и усыпальниц, вырубленных в скалах?
Мне хотелось бы Анхар спросить. Анхар, вот как вы можете, как вы бы описали Петру, если бы мы вас попросили это сделать?
Можно сказать, что Петра, она, знаете, сколько бы людей не предупреждали, сколько бы людей не смотрели, скажем, того же Индиану Джонса, она всегда неожиданна. Потому что, скажем, сначала надо идти, по дороге попадаются как бы какие-то фасады, да, то есть человек получает какое-то представление, идет по порядка, наверное, где-то, по-моему, 1200 метров, значит, каньон такой достаточно узкий между скал.
Это вот то, о чем Надежда
да,
рассказывала.
Идет,
да?
идет, и вдруг из-за поворота, особенно если это утро, то есть это скала, которая видна, она освещена солнцем, то есть она, знаете, она оранжевого цвета. То есть такой вот яркий вот камень, он отражает в этот, с утра солнце, то есть он просто оранжевого цвета. И вот это вот, что вырезанное все в скале, оно вот из-за поворота, из темноты, из, скажем, из такого с темного коридора, да, то есть это как туннель, который идет к свету. И все видят и говорят, ах. Но это далеко не все, потому что как бы люди, которые спрашивают, что такое Петра, они говорят, да, знаем вот этот фасад. На самом деле там
да,
порядка...
Да, ну такая
порядка...
заезженная туристическая
да,
картинка.
В Петре порядка 800 объектов. То есть это фасады, это, скажем, там какие-то храмы, это какие-то там отдельно стоящие колонны, то есть куски там, скажем, римской мостовой, там мосты, акведуки, там нимфеи. То есть порядка 800 объектов.
Сколько нужно времени, условно, чтобы вот ее обойти, чтобы с ней познакомиться?
Скажем так,
или она не вся доступна?
Она нет, доступна вся, можно лазить везде. Значит, я так скажу, что значит, в принципе, вот скажем, я вот когда писала путеводитель, по нему люди ходили, там 10 часов, это с книжкой в руках по тем объектам, которые там обозначены, то есть так, чтобы посмотреть, а не галопом. Это только то, что в книжке. В принципе, есть билеты на 1, на 2 и на 3 дня. То есть 3 дня там, по большому счету, там есть что делать. И видела один раз очень давно программу, но это как бы как для туристов-маньяков, когда посещение Петры 5 дней подряд. То есть каждый день они что-то смотрели, потому что есть такие места, до которых достаточно тяжело добраться.
Ну вот,
то есть, например,
я
это гробница брата Моисея Аарона. То есть там надо лезть на очень высокую скалу.
Вот, то есть для физически подготовленных таких
во-первых, да, во-вторых, это как бы так... То есть если залезть на все основные горы, там, скажем, есть одна гора, это называется Мать Родников, там наверху есть колодцы как бы эдомитского периода и всякие сооружения. Вот на эту высокую гору, то есть туда и обратно слазить, это уже больше, чем полдня.
Скажите, Анхар, вот из того, что я узнал о Петре, мне кажется, что... Я, возможно, ошибаюсь. Мне кажется, все-таки там есть какой-то дух романтики. Прежде всего потому, что, во-первых, у этого города очень интересная судьба. Он при жизни успел стать легендой. Ведь последние европейцы, которые его видели, а надо сказать, что он был построен за несколько... Да, это были крестоносцы. Он был построен набатейцами, это одно из арабских племен, за несколько веков до нашей эры. После того, как там побывали крестоносцы, он превратился в легенду. Никто его не видел из европейцев.
Его прятали.
Никто, да, действительно, это очень легко спрятать в каньонах, да, да. Как вы говорите. И впервые он после этого открылся взору европейца, а точнее конкретному человеку, Якобу Людвигу Буркхарду, швейцарцу, путешественнику, в 1812 году. И только после этого Петра снова приобрела жизнь.
Ну, как бы,
жизнь,
да, не сразу, но он ее описал, да. Они узнали, да. Где она находится.
Вы смотрите, как интересно энергетически, да, вот Надежда сказала, что в Петре витает, то есть вы так сделали акцент на слове «кладбище», и мне показалось, что, по вашим ощущениям, вот энергетика Петра, она не очень такая позитивная, да, не очень, ну вот...
Ну, это как любое археологическое очень древнее кладбище,
а
конечно.
А там, знаете, там фокус вот в чем. Там дома-то, они строились для людей. Да, а люди, они как бы долго не живут. То есть они из камней, которые вот обыкновенная кладка камень на камень. А гробницы, они высекались в скале. Только поэтому они уцелели. То есть сейчас вот есть, как бы, скажем, там район, вот как раз вот в долине, то есть там просто вверх керамика. Керамика — это всегда это что? Это жилье. Вот. И кучи вот такие вот бесформенные, просто огромные кучи, это землетрясением были разрушены дома. То есть дома там были, плюс дома были... Они находились там, где сейчас находится городок Вади Муса, то есть там, где находятся все отели, это на въезде вот как раз в историческую Петру. То есть люди-то там были, но они строили, так, понятно, были пятиэтажки, так скажем.
Скажите, пожалуйста, меня вот что волнует, когда мы говорим там о пирамидах, то в основном там фильмы BBC и всякие разные прочие другие, они рассказывают очень подробно о том, как это все строилось, как это все производилось, как это было механизм, как это возможно такое.
А это тоже, там это есть.
Как ее создали,
эту Петру? Сейчас расскажу. Там есть незаконченная гробница, по которой можно посмотреть, как это делалось. Причем даже вот этот вот основной фасад, так называемый фасад казны, там тоже это видно. То есть, скажем так, на вершину, там, скажем, на верхнюю точку фасада забирались люди, которые там висели, там, скажем, вот как сейчас на балконах, да, вот когда там дома реставрируют там, или штукатурят. И они сверху начинали в песчанике, начинали отсекать лишнее. То есть, как вот Давида говорят, Микеланджело из цельного куска мрамора, да, высек. То есть они сверху шли, и сверху потихонечку они счищали, доходили до низа.
Кто вот же был тот божественный дирижер этого процесса?
Как бы эта история умалчивает, но, кстати, есть очень интересная мысль. Вот когда люди первые, вот, скажем, там, я когда 10 лет назад столкнулся с тем, что начали ездить туристы в Иорданию, как бы еще не было никакой литературы, людям негде было посмотреть, как бы, что это, как это и чего. И говорили, как кочевое племя создало такое, не может быть. Но на самом деле это же на Бате это было огромное царство.
Да, это были не кочевники.
Это были далеко не кочевники. Причем там феномен на Бате в том, что они очень быстро перешли от кочевого, скажем так сказать, образа жизни. Они перешли к оседлому. То есть это в истории, насколько я знаю, такого второго примера нет.
Слушайте, а почему они выбрали этот каньон, они выбрали затерянный там, в скалах? Там
потому
есть вода?
Что там, во-первых, да, там вода есть, там вода собиралась, вода со всех там мест по специальной как бы системе. Есть колодцы, очень много колодцев. Вот, и это они как сказать, причем очень многие спорят о том, откуда они вообще пришли. Есть так называемая йеменская версия, потому что вот как бы вот Йемен времен царицы Савской, вот они как раз вот водой вот настолько умело и умели как бы ей пользоваться, ее собирать. То есть они собирали воду, и эта вода, она там была, то есть там в воде не нуждались. И в принципе как бы римляне, они смогли взять Петру только когда перекрыли доступ воды. То есть туда было невозможно прийти, невозможно было подкрасться, и невозможно было попасть незамеченным. То есть там, скажем, в этом вот в ущелье, да, то есть там могло стоять, скажем, 10 человек с копьями, никто бы не прошел.
Кстати, вот вы говорили о том, что Набатия была мощным государством. Именно поэтому, кстати говоря, римляне и обратили на нее свое внимание, потому что считали ее опасным фактором.
Я, знаете, как я вот скажу такую вещь, которую как бы мало кто знает, да, то есть, скажем, на территории Иордании находится то место, где Ирод отсек голову Иоанну Крестителю. А за что? Потому что Иоанн говорил, а почему ты живешь с женой брата своего Соломея, с этой Иродиады, да? Uh-huh. Вот. А у Ирода Антипа у него была жена законная, которую он прогнал. Вот кто знает, кто такая? Была дочка Набатейского царя, ни много ни мало. Вот то есть так. Там, да, там было все, так скажем, царь Давид, он убегал, когда все там были вот эти вот волнения у него, так сказать, в стране, он убегал куда? Он убегал к Набатеям.
В общем, ищите
вот. Женщину. И вот, да, в общем, к вопросу о том, как строили. Есть, скажем, вот есть один фасад, он не окончен, то есть, ну, как бы человек, он не мог, да, не умереть. То есть, видимо, что-то случилось, куда-то либо тело пропало, либо изменилась власть, и что-то еще произошло. Но реально есть как бы фасад, его есть половина, то есть его, видно, как его делали. Вот. И тоже, вот что интересно, как бы, да, вот да, кочевой какой-то народ, да, вот там они там торговые пути какие-то контролировали. Почему они это построили? Вот есть очень интересная аналогия в современном мире. Это, скажем так, княжество Персидского залива. У людей появились деньги. Сказали, а, мы вчера были бедуины, нас было звать никак, ну, посмотрите, какие мы сегодня. То есть это обыкновенные новориши, которые... Да. Вот, то есть, и, чтобы как бы показать свое могущество, они вот действительно они вот это создавали. Тот, кто приходил к ним, они видели, говорили, ой, потому что кто они были? Они были кочевники. Кочевники были в древнем мире презираемы.
При этом я так понимаю, что вот надежду, да, вот вас Петра впечатлила в меньшей степени, чем другие иорданские достопримечательности.
Нет, она просто впечатлила меня совершенно другими вещами.
Какими,
там, скажем,
например?
К вопросу о римлянах, там очень любопытно есть такое место, оно тоже как бы очень относится к сегодняшнему дню актуально. Там есть, если помните, театр, который использовался в религиозных целях на Батиме, и римляне
переделали
завоеватели Запада, они пришли туда, переделали его, устраивали в этом... Этот театр находится посреди кладбища и находился посреди действующего кладбища. Они устроили там просто обыкновенные театральные представления, и это настолько там очевидно, вот как Запад вторгается в гармоничное существование Востока, там это просто великолепно видно, и, конечно, так очень наглядное зрелище. Но вот мы как-то затронули Бурхарда, может быть, Архар, вы расскажете, потому что это все-таки
удивительный человек. Значит, начнем с того, что как раз вот это время, вот эпоха, когда в Европе был Наполеон, да, который тоже, кстати, сделал очень много для изучения Востока, того же Египта, да. Значит, это была замечательная эпоха. Это была эпоха, когда энтузиасты-одиночки пробирались в те места, в которые никто не добирался, делали какие-то путевые заметки и как бы сообщали об этом в Европу, всем вот этим географическим обществам. Mm-hmm. Вот, первый такой вот известный достаточно человек, о котором можно вот как бы в связи с Иорданией упоминать, это был Зейцен, который потом погиб в Йемене при невыясненных обстоятельствах. И востоковеды рассказывают, что вот и историки, что до сих пор всплывают вещи из его коллекции, которая пропала с ним.
Сегодня, Анхар, извините, что я вас перебиваю, но у вас сегодня просто на вашей улице перевернулся
сегодня
грузовик.
Сегодня мой день. Пыль развали. Никакого тебе пляжного
отдыха. Нет, я сейчас, конечно, постараюсь выяснить у Надежды, Анхар, где там можно позагорать, там погреть пузо, конечно. Как же без этого?
Вы обещали рассказать, чем подкупил Бурхард бедуинов.
Да. И вот в двух словах, значит, поехал сначала Зейцен, который ехал как европеец. То есть все знали, что он какой-то исследователь, у него были деньги на организационные расходы, с ним шли дядьки, которые там тащили всю его поклажу. То есть
местные,
он не шифровался.
Угу.
В то же время Бурхард, который выучил хорошо арабский язык, который косил под мусульманина-индуса, который якобы поэтому достаточно плохо говорит по-арабски, вот, он, значит, шел как Пилигрим, как обыкновенный человек, то есть подвергая себя всем опасностям, но поэтому он видел другой Восток. Вот. То есть это был вот такой вот подвижник, он записывал все, то есть он, скажем, он, основываясь на том, что на записках Зейцена, он знал, что, где тот видел, он доделывал работу Зейцена. Зейцен что-то открывал, а он это подробно описывал. Вот. И он, как бы прочтя в записках о том, что вот, видимо, где-то там находится та самая Петра, он пошел туда. И пошел он туда, он прикинулся, он знал, что там находится гробница Аарона. Он сказал, что я мусульманин, я там дал обет принести жертву Аарону, отведите меня, пожалуйста. И что он дал? Значит, сколько стоило это географическое открытие? Вы будете смеяться. Две использованные, то есть такие поюзанные, да, как сейчас принято говорить, подковы для лошади.
Слушайте, это еще меньше, чем сколько там, 26 гульденов?
Ну, вы знаете, я бы тут немножко как бы поправить. Это такая любимая байка экскурсоводов. Бурхард не был таким циничным человеком. Вообще, человек, который принял ислам, он, когда оказался в Мекке, он упал на колени и сказал: «Господь, если это все сделал ты, то я твой навеки раб». Этот человек похоронен как мусульманин, и он жил как мусульманин. Он всю жизнь сознательно, 16 лет прожил среди мусульман. Поэтому эта идея о том, что он притворялся...
Ну, как бы он... Нет, но он все равно говорил, что он индус. Он под именем...
Ну, конечно, он говорил о том, что он мусульманин индус, что он просто не хотел предстать европейцам, у которых уже тогда была не очень хорошая репутация. Тем не менее, он не совершал никаких таких кощунственных действий, как мусульманин принес жертву Харуну, Арону.
Да, и он, значит, он попросил, чтобы его отвели. Его вели, естественно, через вот эту вот дорогу с фасадами. Он все это смотрел и как бы начал даже привлекать лишнее внимание, как бы, скажем так, открытым своим ртом и широко раскрытыми глазами, что даже на него там начали так шипеть и говорить, как бы, а тот это за кого себя выдает. Вот. Но к концу вечера он добрался, значит, они дошли до подножия вот этой горы Арона. Вверх они не стали подниматься, уже солнце садилось, принесли там жертву. Вот. Причем это как бы абсолютно известно, значит, это было в конце августа, то есть это было достаточно жаркое время в Иордании. Вот. И, значит, вот он посмотрел, он это как бы записал в записке, что он видел там, и что это, скорее всего, это легендарная Петра. Потом он отправился на Синай, был в монастыре Святой Екатерины, он путешествовал достаточно много по Египту, и, скажем, вот те, кто сейчас посещает Абу-Симбел, они должны знать, что это тоже открыл Бурхард.
Я напомню, что это программа «История одного города». Я хочу еще раз представить наших гостей. Это Анхар Кочнева, координатор Иорданского клуба, и Надежда Киворко, специальный корреспондент ежедневного издания «Газеты». Мы рассказываем вам историю одной Петры. Я хотела вас спросить, скажите, пожалуйста, а какой у нас действительно получается такой «Семь мертвый город», давайте все-таки его немножко оживим. Какое значение сегодня вообще в принципе играет, и какую роль играет, и какое значение имеет Петра в современной Иордании?
Значит, сейчас расскажу. Во-первых, она не всегда такая безжизненная была. То есть описывают, что там были сады. То есть это был очень зеленый город, в котором было много воды. Сейчас есть вот этот вот русло вот этой вот сезонной реки, по которой даже вот если сейчас пройти, там цветут цветы, то есть такие огромные кусты. То есть город был очень зеленый в свое время. Город был торговым.
Торговым, если туда пройти-то невозможно, что туда везли товары.
Караваны.
И через вот это узкое время.
На караванном пути, да.
И причем они торговали даже с Китаем, потому что в китайском языке, вот в китайских как бы каких-то вот древних рукописях есть обозначение Петра, это Рекем. Рекем это вот в переводе с набатейского языка значит такой цветной, пестренький. Почему пестренький? Потому что там камни, вот говорят, Петра розовая, она не розовая, она цветная. То есть там есть камни синего цвета, желтого, фиолетового.
Вот попробуйте себе все это представить. Вот я еще раз подчеркиваю, вот мы на радио, вот представьте, люди там сейчас дома, на даче, в машине едут, и, может быть, Петра не вызывает никаких визуальных ассоциаций. Не все же смотрели «Индиану Джонса».
Во-первых,
я дитя массовой культуры, не могу. Нет, ну как, визуальные ассоциации. Вот представьте себе вот эти разноцветные камни, вот такой вот типичный ближневосточный пейзаж, то есть это песок,
горы, долина,
и вот эти ущелья, при этом все это такого вот светло-бежевого цвета, по сути,
на солнце,
потом это все начинает играть фиолетовыми, голубыми, оранжевыми, розовыми, желтыми тонами, и вот этот город, вырезанный в скалах, то есть это тот фасад казны, который мы тут уже 20 раз упомянули, это что-то такое, я не знаю, сколько это в высоту, это сколько, ну, как это сравнить с этажами?
45 метров.
Это 45 метров вырезан такой невероятной красоты фасад. Это колонны.
Да, это колонны, это портики.
Да, 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 да.
И вся Петра, она такая. То есть вот она,
значит, смотрите, значит, основных вот таких вот больших, вот как бы похожих на здания фасадов, да, их всего два. Таких вот особо заметных. Значит, есть еще несколько, как бы они отличаются, их тоже заметно как бы по архитектуре, то есть их можно увидеть и определить, что это они. И есть такие более скромненькие, то есть они разные. То есть два абсолютно шикарных, остальные по ниспадающим.
Вот видите, какой у нас необычный город. Мы обычно что описываем? Описываем города контрастов. У нас там где-то небоскребы, где-то виллы.
Трущобы.
В колониальном стиле, как мы любим это подчеркивать. Да, или трущобы. Можете себе представить эти там развалины или что-то такое. Ну, это не развалины, а именно хибары вот эти, да, созданные там из каких-то
бамбуковых. 42 на 30, точно. Вот 42 на 30
стеблей. А сейчас представьте себе вот такой величественный город, но город, в котором, из которого все-таки ушли люди. Я подбираюсь
они
к этому
ушли,
вопросу.
Оттуда, то, что ушли, их оттуда, последних людей оттуда выгнали.
А те, кто выгнали, что не туристов. Остались?
Ну, все-таки нет, это не совсем так. Да, это я специально узнавала, потому что этот город целиком принадлежит вот этим вот кочевникам, которые там жили. Им выделили дома неподалеку, они полностью...
То есть их в резервацию, как индейцы?
Нет, это не резервация, это довольно благоустроенный поселок, я в нем была и разговаривала с людьми, и вот как бы прерогатива этих людей держать там рестораны, водить осликов.
Поддержка национального меньшинства.
Они могут продавать ювелирные украшения очень красиво, с ним можно разговаривать, пить чай, они вообще очень общительные, там куча детей ходит, там вообще можно чем заняться, если как бы вы устали от камней, там можно поговорить с людьми. И там можно поесть.
То есть эти люди действительно по-настоящему жили в скалах?
Да, они там жили. Они не пускали европейцев. Дело в том, что на данный момент изучено порядка, максимум 20% Петры. То есть и нет никаких упоминаний о том, что оттуда как бы золотишко вывозилось.
Вы хотите сказать, что там...
А вот, между прочим, в Индиана Джонсе...
Не рудники, а, так скажем, как говорят иностранцы, складбище ювелирных украшений.
Вот так, да?
А там ведутся раскопки?
Ведутся. Причем очень, что очень интересно...
Но это монополия Орданского, я так понимаю, королевского двора, наверное.
Там, значит, смотрите... Американцы и немцы.
Американцы и немцы?
Японцы есть, да. Значит, вот этот вот самый, вот опять же, фасад казны, да, вот который, как оказалось бы, уже все знают, уже примелькался, там нашли несколько лет назад такое, о чем даже не подозревали. То есть там начали, значит, перед ней, вот где вот это вот ущелье, там долгое время был водный поток, который наносил песок, потому что основное вот русло засорилось, он пошел в обход. Вот. И начали там копать, думали, что там просто лестница, не спадающая вниз, которая идет сверху от фасада. А оказалось, что там внизу еще есть несколько помещений, есть порядка 13 культурных слоев. То есть та площадь, которая истоптана вдоль и поперек туристами, там 5 метров вниз. То есть там столько, то есть там вот по основной дороге, по которой ходят туристы, там даже видно, что засыпано песком, и видно, что как бы там вниз что-то уходит.
То есть Петру еще открывать и открывать.
Там копать и копать.
И все-таки, можно я вас попрошу рассказать, вот как люди туда приходили, как люди оттуда уходили? Как закончилась жизнь этого замечательного Бурхарда, о котором вы рассказываете? Бурхард, и, собственно, как туда пришли европейцы? Угу. Кто их оттуда попросил? И, собственно, как там жили эти кочевники?
Бурхард, на самом деле, значит, это очень достаточно печальная история. То есть он, в принципе, его основной целью была не Иордания, не Сирия, которую он очень хорошо описывал, даже не Египет, он собирался в Африку. И вот перед тем моментом, когда он, наконец, уже договорился о том, чтобы путешествовать дальше, он заболел. Заболел, причем какой-то формой острой дизентерии, и врачи ему давали 5 дней, так и вышло. То есть он умер за 5 дней буквально.
Это какие годы?
Через 5 лет, 1817 год.
Ну это понятно.
Вот. И он,
Наполеоновские времена.
Он умер как бы за 5 дней, причем он умер очень достойно, то есть он распорядился всем своим имуществом, то есть он там отпустил, там выкупил рабов, которые там на него, скажем, там работали, он отослал там деньги там кому-то, родителям, что-то отписал, всю свою коллекцию описал, и человек очень достойно буквально за 5 дней угас. Вот, и сейчас он похоронен в Каире на кладбище, то есть можно прийти, можно постоять на этом месте, mm-hmm. могила чтится и за ней ухаживают.
И после этого европейцы туда не пришли?
А после этого европейцы пришли уже намного позже, когда уже как бы поехали настоящие экспедиции, потому что тоже это как буквально где-то лет 100 продолжались, опять же, энтузиасты-одиночки, которые приехали посмотреть.
Если я не ошибаюсь, тогда Иордания уже была под властью Османской империи.
Да, да, там к туркам было невозможно проехать.
А в какой момент, Петр... Не было никакой Иордании, была просто Османская империя.
А в какой момент...
А это Великая Арабская, так называемая, революция Лоренс Аравийский, который прогнал турок при помощи... В общем, англичане с королем Фейсалом.
В какой момент Петра стала таким, все-таки я называю ее мертвым городом, потому что там никто не живет, вот таким туристическим центром,
там
таким заповедником?
Были землетрясения. Вот, например, вот большое землетрясение в 363 году и 747 году.
Подождите,
нет, 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 это же я имею в виду более поздний. Вот эти люди, которые сейчас живут рядом с Петрой, это, по-моему, произошло лет 20 назад,
ну,
когда
да,
был построен этот... Это было специальное решение правительства Иордании, когда они заключили договор с племенами, построили им эти дома, выселили их туда. Ну, это не то, что выселили, они могут пройти.
Переселили.
Скажем так, они ходят туда без билетов.
Понятно, понятно. Ну вот, знаете, хочется провести параллель с историей в Южном Бутово.
Нет, в Кремле тоже живет никто не живет.
Из пещер переселились.
Асхар, возвращаясь к вопросу, который уже задавала, какова роль Петры, каков ее статус?
Он считается достопримечательность номер раз. То есть есть, скажем, такие туры на один день, которые посещают только Петру. На самом деле это неправильно, потому что Иорданию как минимум надо на 2 дня, то есть день на все остальное и день Петры.
Нет, в Иордании вообще есть что делать, минимум, и 10 дней, и 2 недели. Это вот. Прекрасное
то есть
совершенно
это,
место.
Это основная достопримечательность, то есть это место, которое смотреть надо.
Угу. А, собственно, ну, я не знаю, вот Кремль, вот Борис сравнил с Кремлем. Кремль, помимо того, что исторический,
ну да,
памятник, это все-таки резиденция, официальная резиденция президента, и я рискну предположить, что он там ест, спит и так далее, да? А Петра, она, это абсолютный такой музей, да?
Да,
то есть,
да.
То есть это археологический туда можно приехать
парк,
с визитами, но там никто не живет, ни у кого там нет дачи или маленького подсобного хозяйства.
Да.
Понятно. Я еще раз напоминаю, что это программа «История одного города». И я еще раз напоминаю, что у нас в гостях Анхар Кочнева, координатор Иорданского клуба, и Надежда Киворкова, специальный корреспондент ежедневного издания «Газета». Мне хотелось бы в большей степени обратиться теперь к реалиям иорданской жизни. Я понимаю, что те, вот, наверное, представители племен, которые живут там, в этом поселочке рядом с Петрой, они, наверное, уже привыкли ко всему, готовы все показывать, все рассказывать и так далее. Тем не менее, все-таки какое вот... Надежде задам вопрос. Какое впечатление на вас произвели иорданцы? Вот.
Иорданцы — это большей частью палестинцы. Это жители того места, которое принято называть Святой Землей. И они чрезвычайно радушные, чрезвычайно общительные люди. 17% из них — это христиане. Причем большая часть этих христиан — православные христиане. Поэтому как бы это настолько расположенные, ну, по крайней мере, к русским людям люди, что с ними просто чрезвычайно приятно делать все: гулять, есть, там, я не знаю, они...
Общаться,
ну, если они...
Знаешь, арабские или русские, я не знаю.
Если у вас есть переводчик, да, и поскольку долгое время Иордания была под таким англизированным влиянием, то там вот... Конечно, культура Альбиона чувствуется, там, скажем, ну, если...
Неужели
вы...
тоже, когда мы в колониальном стиле?
Нет, она
не замучила просто.
Она чувствуется, ну, что называется, в быту, потому что, скажем, большие иорданские семейства переодеваются несколько раз в день, если они на курорте. Если они выходят к морю, вот, просто это было совершенно незабываемо, к морю выходили люди полностью одетые. Они были вот как на английских курортах одеты. Они приходили, складывали свои вещички, да, окунались в мёртвое море, смывали с себя соль. После этого они надевали этот вот свой сложный костюм и уходили к себе в номера.
Простите, а костюм национальный или это был просто...
Нет, это были разные люди. Были, ну, женщины, естественно, иорданки не купаются там,
ну, понятно,
купаются мужчины.
Да.
Для них есть специальные места. И европейские женщины могут купаться там же, где купаются иорданки. Но, скажем, вот все люди, которые не считают себя обязанными носить и соблюдать иорданские правила, они могут вот как бы вот так вот англизированно себя чувствовать очень свободно. Ну и кроме того, конечно, иорданцы, ну, как для них вот есть такая зона европейской культуры, они в нее не пытаются ее понять, но она для них естественна. Если вы хотите купаться в купальнике, вы можете купаться в Мертвом море в купальнике. Скажем, я была на водопадах, вот этих термальных, потрясающих совершенно места. Там есть специальные купальни.
Там горячие, там до 60 градусов вода.
Это такой очень важный бальнеологический курорт, да? И там есть специальное место для мусульман, где мусульманки, нисколько не нарушая своих правил, могут в совершенно женском таком коллективе принимать эти ванны. То же самое есть и для мусульман-мужчин. Так что там все как бы на любой вкус сделано, и вы можете совершенно спокойно там себя чувствовать. Там очень комфортно.
Но самое, мне кажется, принципиальное в том, что вы рассказывали, это то, что для них это естественно, да? То есть это не воспринимается как нечто инородное, потому что они уже к этому привыкли. Я имею в виду европейскую манеру поведения. Поэтому
нет,
можно.
Нет, ну, вы понимаете, здесь же есть грани. Что называется европейской? Если, там,
ну, скажем... а где грани? Вот из вашего привычного вот образа жизни, который вы ведете в России, вот в чем вы себя ограничивали в Иордании, когда попали?
Обязательно ли там ношение паранджи, скажем?
Нет. Палестинки не носят, и иорданки тоже никогда не закрывали лица. Ну, если вы в платке,
ну, хиджаб,
это очень, ну, как бы это сказать, это очень принимается. Это такой жест в сторону
культуры,
в сторону людей, которые, конечно, всегда приветствуются. И с вами будут совершенно по-другому разговаривать, даже в ресторане. Но, скажем, вот с нашей точки зрения, курящая женщина — это что-то такое, что-то ужасное.
Иорданки
нормально, да, это нормально, и это не является нарушением общепринятого.
А что, они курят? Они же не Мальборо, наверное, курят. У них
Мальборо,
какие-то...
Мальборо,
а, я думала, может, у них свои какие-то кухи, травы, кальяны.
Кальян — это...
Женщины, кстати, не курят публично кальяны. Это тоже как-то почему-то не распространяется. Да. Ну, я, скажем, ни разу не видела там людей в шортах, и мне кажется, это там...
А шорты, это, в принципе, это да, это не принято, потому что ноги как бы и то показывать нельзя даже мужчинам. То есть это как бы некрасиво считается. То есть то же самое, что в плавках там, скажем, по Красной площади гулять.
Ну да, да.
То есть даже когда купаются, вот я где-то у кого-то из журналистов видела, было написано «в семейных трусах». Это не семейные трусы, это плавки по колено.
Это вот принято.
Ну вот это да, это
вот
прилично.
Вот это можно, это прилично, можно, да. Когда купаешься.
Да. Но, в принципе, европейцев никто не обязывает. А ходить, ну, европейцы, в принципе, ходят как угодно, но, опять же, надо помнить, что можно сгореть. То есть лучше что-то такое, что, скажем, оно прикрывает туловище, так скажем, достаточно для того, чтобы солнечные лучи не проникали.
Ну вот сейчас мы говорим, когда мы говорим об отношении к европейцам, мы все-таки опять же представляем Иорданию как такой туристический, да, в первую очередь туристический центр. А ведь это же не там не Канарские острова, которые на 85, там, на 90% живут за счет туризма. Иордания, она как-то существует,
ну,
еще.
Она
и...
как бы или туризм нет? Это один из основных, потому что в принципе в стране полезных ископаемых практически нет. То есть там практически одни фосфаты и все.
Вот,
воды там мало, очень-очень мало. То есть поэтому как бы есть сельское хозяйство в районах, там, где река Иордан на север, но как бы это вот оно там еле кормит Иорданию. И вот, насколько я знаю, там есть такие очень вкусные помидоры, они вот в районе Мертвого моря растут, их даже в Сирию, казалось бы, да, Сирия — аграрная страна.
Скажите,
да, что туда поставляют.
Вот в 0:45 минут брались до вашей любимой темы.
Нет, а я сейчас вас удивлю.
Помидоры. Удивите.
Удивлю. Все-таки все-таки Петр у меня продолжает сидеть в голове. Я хочу спросить о самоощущении иорданцев. Петра — это только один из мелких примеров. Вообще Иордания — это действительно святая земля и так далее.
Ну вот не в туристическом преломлении, а сами
нет,
по себе,
именно,
да?
Да, вот сами по себе. Они вот чувствуется, что это люди, знающие историю своей земли.
Знаете, они как бы и историю знают, и вот знаете, как бы когда в свое время король Хусейн как бы вот основывал, так сказать, ныне существующее государство, да, то есть как бы он считается отцом-основателем, потому что, скажем так, больше 60% населения страны родилось во время его правления. Поэтому, когда он умер, реально люди рыдали, потому что они другой
власти не знали. Сколько правил, он же долго,
да,
он...
Да, да, вот. И, значит, и он как в свое время, он сказал, говорит, у нас в стране, в принципе, нет ничего. Основное наше богатство — это наши люди. То есть очень, скажем так, что это один из как бы таких рекордов неофициальных, как бы неофициального Гиннесса, да, в том, что Иордания считается одной из самых высокообразованных как бы стран. Потому что население страны там как бы одно тоже, опять же, из самых молодых населений стран в мире. Население мира. Вот. Значит, и как бы люди учатся, то есть действительно английский язык знают практически все. То есть маленькие дети, они не просто там алё кричат, да, то есть они подходят, спрашивают, вы откуда, что вы тут делаете, как вам тут нравится. То есть даже на уровне маленьких детей каких-то, да. То есть очень многие учились за границей, очень многие работали за границей. Скажем, там порядка, насколько я знаю, там больше 6000 советских женщин живет, извините.
Да, это выходит, да, замуж.
Жён иностранок очень много. Вот, то есть, естественно, у этих жен у них
как
дети
им там живется, не рассказывали?
Ой, хорошо, знаете, хорошо. Никто назад не хочет. Практически никто.
Общались? Да,
да, я общалась.
Да, их там много.
Ой, Надь, расскажите, если не секрет, вот историю какой-нибудь такой женщины.
Ну, я не уверена, что я уполномочена рассказывать.
Конечно, без имен, без всяких.
Вот эта женщина, с которой я, можно сказать, даже подружилась, она вышла замуж совершенно молоденькой девочкой, за человека, который гораздо ее старше, он довольно известный ученый, и у нее двое детей, она совершенно счастлива, он разрешил ей работать, и она с удовольствием работает. И,
я, кажется, угадала, о ком речь.
Конечно.
Кстати, знаете, вот насчет того, что Иордания страна маленькая, это старый анекдот, когда население Иордании было еще не 5 миллионов, как сейчас, да, а где-то порядка 20 лет назад там было всего 2 миллиона. И старый такой анекдот о том, как король Хусейн приехал в Китай, ему спросили, а сколько у вас там населения? 2 миллиона. А что ж ты их сам не привез?
Так, и что же дальше? Что же эта счастливая женщина?
Ну, она просто, она источает счастье. Вот я бы так сказала. Вот она, когда с ней разговариваешь, она лучше счастьем, довольством,
радостью. Тогда я задам провокационный вопрос. А наша самобытность?
Она полностью ее сохраняет, она не поменяла.
Дома можно делать все, что угодно.
Веру, она... Ну, в исламе женщина очень хорошо себя чувствует, даже оставаясь христианкой, будучи женой мусульманина.
Она не сменила
она
религию.
Она не сменила религию, это не требуется.
Да, в исламе это не обязательно.
В исламе женщина... Это как
достаточно
такой...
быть монотеистической религией. То есть на иудейках, на христианках жениться можно. Они, как мусульманки, они такие же.
И, собственно, единственное, что она должна своему мужу по закону, а, естественно, вся жизнь строится в соответствии с шариатом, по крайней мере, бытовая, она должна ему любовь. Все остальное, что бы он ни попросил, он обязан обеспечить, но он обязан ей заплатить. Если он хочет, чтобы она вымыла посуду, он обязан ей за это заплатить.
Ой, как хорошо!
Ну, не так, что там вот твои 5 рублей, дорогая, по-моему, посуду.
Ну, подарки это святое.
Конечно, да.
А насколько вот несколько моментов. Два, да, вот бытовые какие-то трудности, вот, собственно, то, что вы рассказали. А вот климат иорданский, насколько
климат,
он комфортен,
знаете,
для проживания российского
летом,
человека?
Да, когда вот даже туристы спрашивают, а как вот летом, жарко ли? То есть мы всегда говорим, что с часу до 4 можно либо спать, либо ехать в кондиционированном транспорте. То есть, поскольку те, кто работают или сидят дома, там кондиционеры в Иордании практически везде. То есть настолько вот, отель 1.5 звезды, там есть кондиционер обязательно. То есть уровень в этом плане как бы очень достаточно высокий. Вот. И поэтому как бы можно просто днем никуда не вылезать летом, да, то есть сидеть там, либо работать, либо отсыпаться, зато вечером очень хорошо, вечером очень тепло, вечером народ гуляет.
Ну, хорошо.
То есть, а что такое зима в Иордании?
Зима, знаете как, это зима, там просто теплая зима, то есть это не лето, там холод такой достаточно нехороший, снег бывает.
Снег? И, да, в Иордании бывает снег? Бывает,
да, снег? Да, вот, и пробирает, так сказать, до костей холод, то есть холод такой нехороший, то есть можно заболеть ревматизмом, одеваться зимой надо...
Влажность.
Да, влажность высокая, да, плюс, да, поскольку Иордания в основном преимущественно либо горная страна, либо пустынная, то есть ночью в Иордании даже летом, скажем, в районе там, где Амман, Шобак, например, и в пустыне, там может быть холодно.
Перепады температуры очень в пустыне большие, да, огромные. Вот в Сахаре я бывал, ночью там просто околеваешь от холода.
Да, то есть поэтому как бы смотря где, смотря в какое время года, но как бы жить можно.
Ну хорошо, о женщинах мы поговорили, о климате поговорили.
О русских, заметьте, сегодня мы не интересуемся.
Да. О женщинах. Вот еще там есть такой, конечно, сюжет для иорданцев очень важный, поскольку король женат на палестинке, причем на простой палестинке. Она работала в офисе и была программистом. Да. Каждый иорданец это знает, каждая иорданка это знает. Вообще вот такая вот абсолютно идеальная семейная пара. У них, по-моему, четверо детей, да, или там пятеро уже.
Я сейчас еще расскажу. Вот
эта семейная пара, это такой абсолютно идеальный вариант для каждой иорданской семьи.
То есть пример, как
это,
бы,
это,
да?
Это очень положительный пример, да. И королева ранее, конечно, вот это очень важно, что она палестинка, поскольку это такой символ очень важный, что король никогда не забудет о вот той беде палестинцев, которая с ними приключилась и, собственно, продолжается.
Скажите, а я вот, я прошу прощения, Анхару, я вот с ранее сталкивалась, я одно время вела программу, нет, к сожалению, о моде, и мне сложилось ощущение, что, в общем, глянцевые западные журналы делают из нее такую модную икону, вот, да, по западной, да, да, кальке. Да, да, да. То есть у ранней бриллианты, у ранней прическа. Да, 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 ранее считают, это этим палестинцам палестинцы гордятся, и нет, да, не оскорбляет, да, их, да, религиозных, нет, или нет, каких-то вот чувств свойственных восточного
человека. Полный набор.
Да, то есть они гордятся.
Конечно, да, да.
Вот. А я хотела немножко сказать, да, немножечко такой экскурс. Король-то он не, скажем, не чистокровный, так скажем, араб, то есть его мать, она англичанка, и с ней король познакомился на съемках как раз фильма о Лоренсе Аравийском.
То есть они, в общем, не такие
жена была стюардессой.
Да?
Да. Сирийско-американского происхождения. Последняя, самая огромная любовь его жизни.
Мне казалось, что там все у них строже на Востоке-то.
Нет, а почему жену можно брать? Вы можете жениться на ком вы хотите. Дети принадлежат отцу.
А, ну... Да. Да.
Кто,
да,
может о нем, да, не заботиться?
А как,
да,
же есть, жениться тому? По любви не может ни один король? Это у них там не работает.
Сейчас династических браков в современном мире, по-моему, их вообще уже нет.
Что касается иорданцев, они, мне кажется, наиболее толерантны из всех государства вот этого региона, я имею в виду мусульманских.
Ага, конечно, ну, здесь сирийцы такие же, ливанцы. Сирия, Ливан и Иордания.
Ну, про Ливан я не говорю, там сейчас все смешалось, как говорится.
Ну, толерантность осталась.
Толерантность осталась, это точно.
Да, да. Но все-таки мне дадут расспросить наших гостей.
Да вы вообще тут целый час просто хозяйствуете.
Неправда.
Хозяйничаете.
Что едят в Иордании? Кускус?
Нет, там едят мэнсов. Мэшу, да, да. Мэшу это мясо на гриле. То есть это либо такие куриные шашлычки, либо такие котлетки, вкусные кебабчики.
А целого барана, наверное,
тоже еда. Да, баранья шея это деликатес. А так, в принципе, как бы мясо, значит, кухня не острая. Кухня абсолютно не острая.
А это же не свойственно Востоку.
Это, знаете, как острая кухня идет Пакистан, Индия и Афганистан и в ту сторону, то есть, и, скажем, Йемен. То есть, ну, вот эти вот места, вот эти. То есть это ближе, знаете, как это вот нечто между Средиземноморской, да, то есть это идет вот из Сирии, из Ливана. То есть всякие там салатики многочисленные, да, вот такие вот всякие там баклажановые, такие вот там всякие пасты, да, вот такие там с чесночком вкусные. Вот. И, значит, мясо и основной, практически основной гарнир это рис. Вот рис, так, чечевица есть, есть пшено. Вот, но в основном рис.
Скажите, а есть ли там культура чаепития?
Мяты, вот, чай с мятой.
Да, чай с мятой,
это,
да.
Да, да.
Первый стакан настоен, как, я не знаю, он
а там, знаете как,
пробуждает.
Там замечательное кофе. То есть вот сколько вот разговаривали, да, то есть люди там уже специально в каждом там забегаловке пили кофе по всему Востоку. Действительно, реально, как бы самое вкусное кофе. Самый вкусный кофе в Иордании. То есть что они с ним делают? Почему в Сирии не то? Почему не то в Ливане?
Ну, вот почему я, например, предпочитаю ливанский кофе.
Да? Вот то, что ливанское, это рифаи, скорее всего. Это вот повод этому иорданскому рецепту. У меня просто друзья живут в Вене, я им туда кофе отсылаю.
Кстати, хотела вот вам вопрос какой задать. И Надежде Анхар, вы часто бываете в Иордании. Что вы, как правило, привозите? Вот чего нет в Москве, а есть в Иордании?
Кофе, сладости.
Кофе, сладости.
Пахлава там совершенно потрясающая.
Надежда, а вы, может быть, не из еды, может быть, из напитков или из сувениров? Вот что-то такое принципиальное иорданское. Вы говорили об украшениях каких-то роскошных.
Украшения, на самом деле, самые шикарные базары все-таки в Сирии.
Давайте поговорим об Иордании.
Ну, я могу сказать, что вот те лавки ювелирные, которые я видела, они просто произвели на меня такое неизгладимое впечатление. Там как-то
золото
хочется
там
все
хорошее тоже.
Но это даже не золото, это такое покрытое патина, это такое все очень древнего вида, это хочется все купить немедленно сразу, и я попросила там меня держать.
Да?
Ну, это...
Много, знаете, еще такие вот сейчас модно этническую всякую одежду носить, то есть там это тоже есть.
Кстати, а что можно увезти из Петры? Какой сувенир?
Основной сувенир — это кусок самой Петры. Кусок самой Петры
— там... Так я разберу по камушку.
Ну, практически, да, но там еще много, не волнуйтесь. Значит, там есть камни вот эти, они цветные. Это песчаник, то есть его, если потереть пальцами сильно, он сыпется. То есть перетирают до состояния песка, и вот с помощью каких-то вот хитрых таких вот расчетов, не знаю, как они это делают, в общем, они в такие ручной работы бутылочки, всяких вот таких
из разноцветных,
да? Там верблюдики всякие бывают, это красиво.
Там имя, фамилию на любом языке написать. То есть это традиционный действительно сувенир, то есть это вот тот кусок Петры, то есть есть, видно, песок есть крашеный, это не то, надо брать вот то, что вот тех самых.
По-настоящему, да?
Да.
Надежда, вы что-то добавить хотели?
Но там просто очень забавно. Вот эти дети, которых там безумное количество, и как бы по мере того, как уроки заканчивают, их становится все больше и больше. И поскольку им хочется участвовать вот во всем этом туристическом таком коловращении, им хочется как-то вступать в общение, они расстилают там какую-нибудь, ну, не знаю, бумажку.
Газетку.
На нее кладут все, что они нашли.
А на чем можно много.
Они находят какие-то старые ботинки, старые зажигалки, какие-то пули. Ну, вот это рассматривать, это просто необыкновенное удовольствие, потому что это самые
черепки
невероятные
есть красивые
вещи.
Да, керамика, да.
Ну, монеты, это, я так понимаю, там все потерянные.
Монеты есть настоящие.
Настоящие, есть, да? Ну, это просто я не знала, как это проверить. Там, и вот рассматривать то, что эти дети вам предлагают, это очень интересно. Все это можно купить. А, кстати, там продаются самодельные куклы такие тряпичные, но совсем такая языческая бедовая. Дуинская вещь. Очень забавно. И все это так очень сделано
бусы
совсем руками. Да, бусы.
Совами. Сова – символ мудрости.
Вы знаете, я где-то прочитала на каком-то туристическом сайте, что вокруг Гизы рассыпают грузовики,
там,
подгоняют и рассыпают там камень,
там
чтобы эти туристы не растащили пирамиды.
Там
очень много. А знаете, вот сейчас скажу, почему в Петре очень много вот этой керамики, и она вот битая, ее очень много, она ритуальная. То есть ее использовали, когда вот при всяких погребальных процессиях, да, каких-то там или поминательных, вот, их разбивали просто. То есть там есть такие сосудики для сбора слез, например. Есть тоненькие такие тончайшие какие-то кусочки там тарелочек. Есть там палочкой дырочки натыканные, орнамент. Есть такие краской там что-то было нарисовано. То есть этого много, потому что это вот оно производилось на выброс.
Анхар и Надежда, последний вопрос по 15 секунд. Анхар, вам за что вы больше всего любите Иорданию? Надежда, а вам чем вам все-таки больше всего впечатлило это страна. В двух словах.
Мне чем? Там тепло, хорошо, там, знаете, как у нас туристы, когда приезжают, первое, что они говорят, знаете, какие там люди хорошие. Вот, наверное, за людей. То есть, как король сказал, наше богатство — это наши люди.
Надежда.
Ну, конечно, я совершенно согласна с тем, что сказал Анхар. И если говорить о местах, то, конечно, больше всего меня поразило место крещения Христа, куда может прийти любой иорданец, и
любой... И не только иорданец,
да. Любой европеец.
Кстати, обратите внимание, что попасть туда можно только со стороны Иордании, сейчас со стороны Израиля туда попасть нельзя. Самое главное, не забудьте, что Иордания немыслима без города Петра, историю которого мы вам сегодня рассказывали. Мы благодарим вас. Это Анхар Кочнева, координатор Иорданского клуба, Надежда Кивор, специальный корреспондент ежедневного издания газеты. Это Борис Туманов и Маша Майерс и радиостанция «Эхо Москвы».
Хамдулилла.
Спасибо. День в день.